Вы слышите, что нам Господь сегодня задает вопросы, чтобы мы поискали на них ответы. В начале нашего собрания был вопрос Господа, обращенный к Его народу израильскому. «Где построите вы дом для меня?» Это вопрос к нам сегодня, братья и сестры. И ответ на этот вопрос есть. В нашем сердце хочет Господь построить себе дом. Там обитать, там жить, там пребывать. Но это наше сердце, и мы должны это сердце приготовить, очистить, чтобы оно было соответственно тому жителю, который хочет там поселиться, Господу нашему. Когда к нам приходят гости, мы наводим порядок дома. Когда Господь хочет поселиться в нашем сердце, Он прежде стучит, дает нам время, чтобы мы произвели уборку. Поэтому мы сегодня перед причастием будем в сердцах наших производить. Очищение всего, что не угодно Ему, все уберем, все, что не так лежит, все, что ненужное принесено, выбросим. Все, что храним, оно нам не надо, избавимся от этого. Еще один вопрос сегодня был Господом задан. Тоже для нас этот вопрос в следующей проповеди прозвучал. А живут ли эти кости? Про кого, Господь спрашивает? Про нас. Все в Священном Писании про нас, братья и сестры. Когда мы читаем Слово Божье, притчи читаем, то там все абсолютно про нас. Поэтому и кости – это тоже с вами мы. Несмотря на то, что мы люди верующие. Бывает так, что жизнь человека верующего, она протекает таким образом, что, глядя на нее, в книге Откровения Господь говорит, ты имя носишь, как носят все живые, но на самом деле жизни тебе нет. Той настоящей духовной жизни, которую желает Господь, нет этой жизни. Там скорее мертвость, чем жизнь. Поэтому Господь спрашивает, вот эти мы с вами сегодня, сидящие здесь, уже так, знаете, засохшие, потерявшие некую жизнь, могут ли они ожить? Могут. Можем мы с вами ожить? Из этого состояния сегодня, знаете, теплого, недуховного, может, греховного состояния, мы можем ожить? Как? Ответ сегодня тоже один на все эти вопросы был. Если вы были внимательны, во всех проповедях сегодня был один ответ – Господь говорит, презрю в первой проповеди на тех, которые пред Словом Моим не просто сидят, не просто Его слушают, а написано трепещут. Что это такое? Они так волнуются. Это люди, которые не безразличны, которым не все равно, которых Слово обличает. Когда они слышат Его, они применяют Его к себе. И во второй проповеди был точно такой же ответ. Через Слово это все происходит, которому нам надо проявить сегодня нам то необходимое старание, чтобы мы это слово увидели как слово животворящее. Это тоже непросто. У нас слово есть, мы все его читаем, много лет его читаем. Но иногда нам кажется, знаете, таким уже привычным, обыденным, неинтересным, не дающим нам того питания, которого бы мы хотели. И мы начинаем искать это питание в других сферах. Новости нам дают большего, знаете, внутреннего, такого волнения, чем Слово Божье. Всякие разговоры о многих предметах жизни, они скорее нас, знаете, так взбадривают. У нас появляется какой-то интерес к жизни, когда нам что-то надо. Познание какое-либо, оно тоже нас, знаете, способно стимулировать. А Слово Божье уже как-то утрачивает эти все свои функции. На самом деле оно ничего не потеряло. Оно как бы придерживает свои тайны, свои сокровища для ищущих. Слово Божье сравнивается с сокровищем. Для того, чтобы его найти, и потом восхититься, и потом увидеть его блеск и сияние этой жемчужины, надо покопать. И Господь его так иногда глубоковато это сокровище закапывает, для того, чтобы люди поискали, не найдут ли они, не ощутят ли его, потому что эти труды, они не пройдут даром, эти поиски, они приведут к тому результату, который надо. Мы хотим, чтобы все было на поверхности. Ну вот было на поверхности Слово Божье. У кого? У Израиля. Где? Прямо на поверхности земли. Не надо было выкапывать. Лежала манна. прообраз Слова Божьего. Бери, ешь и насыщайся, все есть. Ну и что мы видим? Знаете, вот, а когда человек трудится и ищет, это гораздо лучше. Поэтому для нас сегодня с вами необходимое задание перед нашим причастием – поискать в себе, в своем сердце, углубиться в Слово Божье, копнуть его, чтобы там найти для себя живительный источник, живительный хлеб, посмотреть в свое собственное сердце. Еще может один возникнуть вопрос, немного ли мы с вами говорим о грехах? Все время о грехах, все время об исправлении. Хотя сегодня причастие, сегодня на причастие и надо говорить о грехах. Но может возникнуть такой вопрос, не лишнего ли мы? Может, надо о благословениях говорить, о силе Божьей и о Его величии, чтобы нам, знаете, духовно ободряться, а не все унывать от своих грехов. Ну вот говорит книга Притч, 20 глава, 9 стихе. О таких мыслях. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Сколько бы мы ни очищались, нам, братья и сестры, не очиститься до конца. Не в этом, конечно, конечная цель, чтобы мы стали идеально чистыми в самом процессе, в самом стремлении, в самом желании это делать. Если мы это не утратим, то Господь, глядя на то, как мы копаем, как мы стараемся, как мы прилагаем усилия к нашей духовной жизни, как мы не соглашаемся с теми несовершенствами, которые в нас, когда люди, как мы, ищущие этого всего, хотим измениться в лучшую сторону, Господь не будет нам вменять количество результата, Он нам вменит вот это старание. Поэтому не будем смущаться, что опять о грехах, опять о несовершенствах, опять нас призывает с кафедры искать что-то в себе, что у нас не так. Мы еще не до конца очистили свое сердце и не до конца чисты от греха своего. Еще мы с вами сегодня откроем один стих, это 144-й псалом, с которого начнем наше сегодняшнее рассуждение. 144-й псалом, стих 19. «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Вот написано такое действие Господа по отношению к людям, некоторым людям. Очень хорошее обетование. Исполнить желание, услышать, когда им трудно, потому что вопль – это когда нам плохо. И спасти нас из тех трудных обстоятельств, в которых мы находимся. Что еще надо человеку в жизни? Вот это самое главное, чего бы нам надо от жизни. В трудные моменты нас надо спасти от тех трудностей, когда мы вопль направляем к Богу, довести нас до Небесного Царства. И то, что нам пока надо на земле, желание наше, то, чего нам хочется, еще и это исполнить. Ну тогда все и на небе, и в трудных обстоятельствах, и в нормальных обстоятельствах жизни все есть, со всех сторон все необходимое. Вот бы чего так бы было, вроде кажется бы, все было бы нормально. Но давайте мы внимательно смотримся в эти слова. Что же здесь написано? Здесь написано, он исполняет желание. Но желание чьи и какие, и каких людей? Желание боящихся Его. Вот к этому мы зададим еще один вопрос. У боящихся какие желания и чего хотят боящиеся? Вот чего мы хотим, чего другие хотят и чего хотят боящиеся? Эти желания совпадают или нет? Все хотят одного или нет? Вот интересный вопрос. Он исполнит желание, если ты боишься. А вот в этом-то все и дело, что когда ты боишься, у тебя и желания другие. У тебя и желания-то меняются, когда ты не своего ищешь, не своего хочешь, не ищешь того, тебе бы хотелось, тогда тебе не надо и на Бога роптать. Господи, а почему же ты не отвечаешь? Ты сказал, что ты исполнишь, но ты ответишь, ты обещал, обетования свои в слове написал. Мы обращаемся, а ты не даешь ответа. Такое слышится сегодня достаточно часто. Правда, Господь сказал. Но вот Он так, знаете, в Слове Божьем так разбросал по разным стихам отдельные уточнения к своим обетованиям, чтобы мы поискали их. Там в одном месте написано, что двое и трое решили молиться, то будет им все, чего они попросят. Так, так. Но ведь это еще не все. Когда мы поищем вот так все все, что написано, то мы найдем 144-й псалом. И там, тогда мы соединим эти места, и у нас получится следующее. Если двое боящихся согласятся молиться о всяком деле, то будет им все, чего не скажет. Правда? Совсем другое дело. Вот мы добавили 19 стих 144-го псалма к стиху Нового Завета, и картина совсем другая стала. Совсем другая картина. Окажется, двое, когда они соберутся, тоже должны быть боящимися, а не просто чего-то эти двое захотели. Много о чем двое могут сговориться, правда? Они могут на доброе дело сговориться, они на худое могут сговориться дело. И возьмут этот стих и скажут: «Господи Боже, ты же сказал двое, вот мы двое. И все, чего не попросите, так, так». Правда? Только это еще не все, не вся правда, не все те детали, еще не все пункты. Соберите все, и все тогда встанет на место, и мы увидим, что Бог не обманывает никого. И Он не ошибается, и Он говорит правду. Еще много мы чего к этому сможем добавить, к уточнению этих мест. Вот это для нас сегодня важно, братья и сестры, желание боящихся. Чего мы сегодня желаем? Мы чего сегодня хотим? Чего мы сегодня ищем? Что нам сегодня надо для того, чтобы на этот вопрос ответить? Слово Божье нам надо. Библейские примеры, мы их возьмем. У нас есть два хороших примера сегодня, мы их с вами сегодня рассмотрим. Это Евангелие от Луки, известное с вами место, 10 глава. Один стих мы с вами возьмем. Там история, когда Иисус пришел в Вифанию, там были Мария, Марфа. И каждая из этих сестер для себя имела право сама решить. Иисус не сделал так. Он сказал: «Я приду, и мы сделаем так». Знаете, бывают такие собрания. Мы собираемся, и мы регламент некий выставляем, чем мы будем сегодня заниматься. Мы говорим: так, дела оставим, кухню закроем на замок. Значит, все уберем все, что нам сегодня мешает, сядем, возьмем Библию, откроем и будем сегодня слушать. Вот мы, чем мы сегодня будем заниматься на собрании. Тут все просто. Все определено, все сказано, кто, кому чем надо заниматься и как. Иногда и как сидеть человеку мы скажем, чтобы он не разваливался и не лежал в положении сонного человека. И это мы ему поправим, скажем: дорогой, сядь нормально и сиди, слушай, что ты лег пред Господом. Давай, значит, ободрись, подкрепись и потерпи еще немного. И это мы, бывает, делаем. А вот здесь Иисус не делает никакого регламента, никакого. Он пришел, сел и стал учить. А все остальное предоставил желанию людей. Они сами должны были решить, что им делать. Они имели на это право. И мы видим, как они этим правом распорядились. Марфа пошла готовить обед, а Мария что сделала? Мария села у ног Иисуса. Что она хотела? Слово она хотела слышать. Слово. Она не хотела пропускать то, что будет сказано. Марфа тоже хорошее дело делала. Тоже хорошее дело. Но вот когда Иисус оценил эти их старания, Он дал им очень интересную оценку. Это 42 стих нам сегодня будет нужен в этой 10 главе. Он сказал так: Мария избрала благую часть. Вот он дает избранию Марии, и он дает оценку. И говорит: Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вот этот стих, вот это слово нам сегодня будет важно, чтобы мы его рассмотрели. Вот Мария – пример боящегося человека. Чего она боялась? Пропустить она боялась. Пропустить она боялась то важное, что будет сказано. То необходимое для духовной жизни, что принес Иисус, потому что они видели в нем необыкновенного человека. Не в полной мере они еще Господа в нем всемогущего еще наблюдали, как это нам говорит это и другие истории, но тем не менее они знали, что из него исходит слово, которое идет с небес. И Мария не хотела это слово пропустить, она боялась это слово потерять. Что-то там будет для нее жизни важное сказано, поэтому она пришла и села. Марфа занялась тоже хорошим делом. Угощение после того, как люди закончат, надо их кормить. У нас всегда так на собраниях, особенно когда гости приезжают. Вот. И я, конечно, понимаю, что с большим желанием всегда было бы, знаете, у того, кто учит, у него больше было бы желания видеть этих людей здесь сидящими. Он бы потерпел бы. Господь бы потерпел, вполне бы без еды, или после собрания, которое он провел, он бы еще бы задержался и дал бы Марфе время бы еще и на пищу. Хватило бы времени. Тем более, что, знаете, в то время это всегда занимало достаточно много сил брало. И помните, когда к Аврааму пришли ангелы? Там написано, он сказал, вы подождите, сейчас все будет сделано. Если мы внимательно посмотрим, что там потребовалось сделать, он послал в стадо, побежал отрок в стадо, взял там, значит, оттуда животное. И животное разделали, сняли шкуру, разрезали, вымыли, развели огонь, поставили воду, сварили это все, все приготовили. Представляете, сколько времени? Гости сидят, ждут. И ничего, правда, ангелы подождали, они никуда не спешили, есть они, все равно потом вроде бы не стали там все это, ну, в этом случае или в другом, значит, все это на камень, все это сгорело, жертву Господу, но они подождали. Так и здесь, подождал бы Иисус после собрания, когда бы Марфа пошла бы чистить картошку, варить бы мясо, все бы было успелось. Вот. Мы тоже имеем такие же переживания. Вот я совсем недавно был в поездке по церквям нашим братским. Ну и что мы видим? Везде картина одна и та же. Идет собрание, сидят люди, слушают со вниманием. Последняя проповедь. И на последней проповеди одна или несколько сестер встают и уходят. Куда они идут? Еду готовить. Еду. Понятно, что они хотят, чтобы как только закончилась проповедь, тут уже все стоит на столе. Вот они что хотят. Ну и что? И когда мы сели за стол, эта самая сестра, которая все это дело для нас так хорошо приготовила, выходит и говорит, ой, а гостям всегда в конце надо проповедовать. То есть вначале она слушала своих же братьев, которые всегда там, каждый раз. А в конце меня оставят на проповедь. А она уходит, как Марфа, на кухню. И когда мы сидим за столом, она выходит и говорит, ой, братья, как жалко, вот вас-то, брат, я не послушала. Ну, сестра, кто же себе не давал? Ведь я, когда вышел на кафедру, я не сказал, так, сестры, значит, у нас уже времени мало, поэтому вы, прошу, значит, кухонные работники, спуститесь на кухню, потому что мы сейчас есть захотим, как только у нас закончится собрание. И чтобы мы, значит, здесь не ослабели и не похудели, давайте, пожалуйста, быстренько на свое место рабочее, а вы потом где-нибудь в записи эту проповедь себе дома переслушайте. Нет, мне бы очень хотелось, чтобы эта сестра послушала, очень бы хотелось. Но она думала, что я есть хочу сильнее, и мое желание больше о еде, вот, я сам проповедую тут, а сам есть хочу. Так нет, братья и сестры, не хотел я есть, еще бы потерпел. И подождал бы, пока бы не приготовили. Много народу, новая церковь, найдется о чем пообщаться, с кем поговорить. Очень жалко, что она пропустила проповедь. Жаль. Ну, там записывали, телефон брат положил, послушает она, если захочет. Но ведь, понимаете, слушать записи и слушать в живом общении, это есть в этом разница. Так вот, Мария, здесь мы сейчас немножко не об этом говорим, мы чуть отклонились, но вот этот стих нам важен. Часть избрала Мария, которая не отнимется. Значит, что-то можно потерять, и что-то пропадет. А есть такие вещи, которые не способны, их нельзя потерять. Знаете, пища исчезнет, правда? Написано, пища для чрева и чрева для пищи, а Бог уничтожит и то, и другое. Все это кончится. На небесах мы не будем нуждаться в пище. Это временное, это земное. И здесь не хлебом единым будет жить человек, так говорит на Слово Божье. То есть это все можно потерять. Есть вещи, вот так Господь оценивает. И учит нас оценивать сегодня важное и неважное. Посмотри, если эти вещи можно потерять, то ты можешь смело относить их в разряд не самых главных. Если эти вещи потерять нельзя, то ты не ошибся, ты выбрал именно то, что надо. Вот так нас сегодня на этом примере учит Господь. Оценивать правильно духовные и недуховные вещи. Что духовно, что недуховно. Можешь потерять, значит, это все и не важно, и не страшно. Все равно потеряешь. Все потеряем когда-то. А если нет, то тогда все нормально. И вот у нас к этому, братья и сестры, есть сегодня еще такие хорошие примеры. У нас есть книга Иова. Как раз этот человек, он для нас является примером того, что люди теряют. Иов потерял абсолютно все. Знаете, чем удивителен пример Иова? Тем, что этот человек, он для нас, знаете, является таким собранием, значит, многих вещей в одном месте. Удивительность этого мужа в том, что он, первое, что можно сказать, это то, что он жил в Ветхом Завете, когда еще не было Слова Божьего записано, когда еще не было закона, он жил до времен Моисея, еще не было скрижалей, не было ничего. Не было понятно, что и как делать, что правильно, что неправильно. Вот этих понятий не было. Была только совесть, о которой говорит нам послание к римлянам, которая в каждом человеке, и она человека учила. Второе, что важно в Иове увидеть, это то, что этот человек является для нас таким, знаете, собранием всех скорбей. На него сошлось все разом, на этого человека. У нас тоже бывают скорби, правда? У нас тоже бывает, что нас мы теряем детей. Но если мы теряем детей, то мы хоть имущество не теряем. А если мы теряем имущество, так у нас хоть друзья есть нормальные, которые нас поддерживают. А если и друзей у нас нормальных нет, ну то хоть у нас жены есть, которые нас поддерживают. А посмотрите на Иова. А у него ничего нормального не было. У него и друзья пришли, против восстали, и имущество потерял, и скот, и детей, и последнее, которое должна была поддерживать, и та поперек. Вот Иов в этом смысле, знаете, скажем так, уникальный человек. Как он мог перенести, когда все обрушилось на него? И еще к этому одно добавление, что он это в чрезвычайной мере все, знаете, испытал. Потому что бывает так, что ну, теряем детей, но не всех, правда? Болеем, но ну, что-то болит. Ну а здесь дьявол так подступил, что там мы понимаем, там все болело, все. Все, что можно было болеть, потому что Бог отдал дьяволу в руки этого человека. И он все, что вот не смертельно, потому что есть же такие органы, которые нельзя трогать, которые чреваты смертью. Так вот все, что не влекло прямо человека к гибели, знаете, у Иова все болело, все, дьявол все туда направил, заболело все. Вот в этом человек удивительный. И он абсолютно все потерял. Вот Иов как раз пример того, что он потерял все, что можно терять. А Мария у нас такой пример, избрала такую благую часть, которая не отнимется. И вот Иов в этом смысле тоже пример. Знаете, он самого главного не потерял. Поэтому, братья и сестры, вот все, что потерял Иов, если мы все это потеряем, если у нас, кроме того, что Иов потерял, больше ничего не было, то нам беда. То нам тогда беда, потому что мы на самом тогда деле потеряли все. Но когда Иов все потерял, то оказалось, что он не потерял самого главного. Его связь с Богом никуда не утратилась. И вот к этому интересный вопрос. Тут много можно над этими такими местами рассуждать. Не так много у нас времени. Когда Иов попал в это испытание, вот чего враг хотел? Он хотел ли враг, достиг ли враг то, чего он хотел? И этого ли он хотел? Вот он что хотел? Забрать у него дома, детей, здоровье. Разве это он хотел? Нет, мы видим, враг хотел не этого. Он хотел у него отнять веру, правда, упование и общение с Богом. Вот чего хотел враг забрать. Но это он прямо забрать не мог. И это должен был сделать Иов. Эту последовательность разорвать должен он сам. А дьявол действует тем, чем можно повлиять на человека, чтобы заставить его сделать этот шаг. С женой он так и поступил. И она, сама не страдая так, как страдает его, не от своих страданий, знаете, она так вот такие слова произнесла, не от своих страданий. От его, глядя на его страдания, как он мучается, когда он сидит на этой куче мусора, пепла, сам весь в пепле обсыпанный, весь больной, не ест, под открытым небом многие недели сидит под открытым небом, потому что все сгорело, домов нет, ничего нет. И она тоже мучается вместе с ним, хотя она не болеет так, как он. Она уже не выдержала. Она уже не выдержала. Но он ей дал соответствующую оценку и сказал, ты говоришь, очень мягко он с ней поступил, очень, так, знаете, корректно. Он назвал, сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Он не обозвал ее безумной, нет. Он определил некое общество безумных. И сказал, что ты относишься вот к этим, вот если ты так будешь говорить, то слова тебя отнесут к этому обществу. А кто такая одна из безумных? А кто еще? Кого он еще имеет в виду? Еву. Кого он имеет в виду? Еву. Была одна, которая тоже так рассуждала. И вот еще одна появилась, которая тоже так рассуждает, что если знание не дает, если имущества нет, если дети погибли, если замуж не вышла, если денег нет, ну и все. Как одна из безумных, Иов говорит, ты рассуждаешь. Есть вещи, которые нельзя потерять. Есть вещи, которые можно потерять. Поэтому мы должны сегодня вот об этом потерять. И Мария избрала часть, которая не отнимется. Ее нельзя отнять. Братья и сестры, нам сегодня надо увидеть вот это. Есть вещи в нашей жизни, которые потерять невозможно. И теперь очень интересно то, почему Бог с Иовом допускает это все? Намеренно, правда? Намеренно. Он не боится. Потому что когда мы с вами что-то теряем, это очень полезное дело. Вот недавно я прочитал фразу одного человека, которая с этими рассуждениями, она очень согласна. Значит, он сказал так, этот человек оказался в тюрьме. Я даже не знаю, верующий человек этот был или неверующий. В газете в одной я прочитал эту фразу, но она мне так, знаете, как-то так сразу запомнилась, я так ее сразу подметил, эту фразу. И там этот человек говорит так, когда мы сели в тюрьму, то мы все потеряли. И семьи нас оторвали от семей, и имущество нас оторвали от имущества. Это не как у Иова, но похоже, правда. Вот. Мы всего были лишены, свободы были лишены. И мы все, чем люди пользуются, мы потеряли. И когда мы потеряли все, что на самом-то деле можно потерять, мы начали искать, на что бы нам теперь опереться. Где же те ценности, которые потерять невозможно? Мы начали искать то, что незыблемо, что в духовном мире стоит так твердо, что если ты их приобретешь, эти вещи, то ты никогда не потеряешь. Поэтому, братья и сестры, когда мы с вами сегодня чего-то лишаемся, когда у нас что-то пропадает, или когда нам Бог не дает того, чего мы хотим, те желания, когда у нас нет страха, когда мы просим чего-то, и Бог это нам не дает, Он намеренно нам не дает. Чтобы когда Он нам это не дает, раз не дает, два не дает, ты хочешь, а тебе Бог не дает. Много чего можно хотеть, правда? Много хотеть, денег можно хотеть, детей можно хотеть, а Бог не дает детей. А что, разве это грешно? Не грешно, братья и сестры. Вот, жениться, замуж выйти, значит, машину купить. Ведь это все вещи не грешные. Почему их Бог не дает? С одной и той же целью, братья и сестры, Бог это не дает. Чтобы ты не опирался на это. Чтобы не это было твоим поиском, даже не этих не грешных вещей. Чтобы ты поискал те вещи, которые не исчезают, не отнимаются, их нельзя потерять. И вот этот человек, сидящий в тюрьме, говорит, вот когда у нас Бог отнял все, или, может, там не Бог было сказано, когда мы все потеряли, все, то мы начали искать те ценности, которые не теряются, не исчезают. И вот на Дальнем Востоке мне встретился один человек. Там служители его взяли и стали оказывать ему помощь. Это было прямо вот такой свежий случай. Что это был за случай? Я думаю, что случай достаточно распространенный. Может, и вы с такими вещами где-то встречаетесь, где мы живем рядом. Это был человек уже пенсионного возраста. Родных у него уже никого не было, он всех потерял. Сам он человек, видимо, по характеру был такой, знаете, не боевой, очень такой даже, значит, наверное, робкий даже где-то. Вот. Ну, не праведник, такой, значит, грешник. Работал в ЖЭКе дворником. И вот на этого человека, на такого вот, скажем так, беззащитного, такую овцу, которая постоять за себя не может, на нее вышли волки этого мира. Значит, эти из преступного люди мира подметили его. Они пришли к нему как к другу, знаете, так запросто к нему там, дорогой, вошли к нему в дверь, поставили бутылку, налили. Он, конечно, ничего не смог сделать, он не смог отказаться ничего от всего этого. И все, и он попал в их сети. Как же ты с нами сидел? Ты теперь друг или кто ты нам? Ты с нами пил на наши деньги, а ты теперь не хочешь с нами дружить? Вот, знаете, такая наглость, такое, знаешь, такое нахальство, вот такое вот, знаете, вот по-другому не назовешь их волками, этих людей. Что они сделали с этим человеком? Они в течение года, они за год, значит, с этой такой его дружбой сделали, что он подписал на них квартиру, лишь бы от них как-нибудь отвязаться. Еще год он отдавал им пенсию, потому что они его взяли, привозили его каждый раз на почту, он получал пенсию, они ее забирали, они его куда-то поселили, значит, куда-то к своим каким-то таким же вот товарищам. Вот. И там он еще год жил, он жил вот в таком постоянном страхе, и в конце концов он от них вырвался каким-то образом. Они там что-то между собой передрались из-за его очередной пенсии, вот. И он, в общем, как-то оказался на улице, выгнали его, и он оказался на улице, и тут верующие его подобрали. Забрали, увезли совсем в другое место, поселили в молитвенном доме. И вот пока ехали, по дороге с ним беседовали, с этим человеком. И говорили как раз вот эти вещи. Что ты задумайся, душа, вот ты потерял все. Для чего так Бог устроил, что Бог тебя не любит? Любит. Что Бог о тебе не заботится? Заботится. Что Он тебя не знает? Знает. Почему Он тебя все отнял? Почему Он допустил, что у тебя ничего нет, наслал на тебя этих волков? Чтобы ты не опирался на это. У тебя была работа, ты ее потерял. Даже уж какая работа-то дворником? У тебя была квартира, какая уж там квартира, можешь себе представить, там какая-то там уже там. И это ты потерял. Велика ли у тебя пенсия-то была, и ту у тебя отняли. Так почему так Бог действует? чтобы ты задумался, есть вещи, которые нельзя потерять. Есть вещи, которые никто не отнимет. Ты их поищи. Ты на них поставь свою жизнь, как на фундамент, и ты увидишь, что все будет нормально. Вот этого тебе надо взыскать. Если ты этого не взыщешь, то тебе ничего не поможет. Сейчас он живет на молитвенном доме, слушает Слово Божье, насколько уж там уверуют или нет, не знаем. Но, братья и сестры, это для нас сегодня наставление. Вообще все, что мы имеем с вами, это не наше, правда? Все, что имеем, не наше. Еще один проповедник сказал такую фразу. Вы знаете, в Луке, в 16 главе, есть 12 стих, там написано, «Если вы в чужом не были верны, то кто доверит вам ваше?» Интересный такой стих. Давайте мы посмотрим, что, в чем чужом мы не верны, что у нас чужое. А у нас все чужое, правда? Все чужое. У нас ничего своего нет. Значит, ботинки у нас чьи? Или свиные, или овечьи. Сняли кожу животных, нам дали, мех туда приделали, правда? Ткань у нас, чье это все? Чье? Хлопок, правда? Это растение. Слушай, Бог насадил. То есть, если мы все вот это возьмем, у нас своего ничего не окажется. Нам или дали животные, или растения, или земля, если это синтетика, нефть. Все это мы чье-то носим, чье-то имеем, и чем-то, и чьим-то пользуемся, и едим не свое. Сами ничего не производим. И Бог говорит, а я смотрю, как вы в этом чужом? Верны. То есть вы себе теперь этого чужого хотите все больше и больше приобрести. Вы теперь это чужое себе подложили в основание своей жизни и сели на это. Иов сидел на чем? На куче мусора. Очень хорошее место выбрал, которое не отнимется у него. Никто его с этого места не столкнет. Правда? Когда человек садится на трон, ох, братья и сестры, опасное место. Ох, опасное место. Все хотят того, кто сидит на троне, что хотят с ним сделать? Сбросить его. Скажите, есть ли желающие кого-то Иова сбросить с этого места и сесть? Никого. Благую часть избрал Иов, который от него не отнимется. Никто не пойдет Иова спихивать с этой кучи. Сиди, и тебя никто не тронет. Если вы не были верны в чужом, вот это чужое было вам дано. Как вы к этому чужому отнеслись? Бог смотрит и говорит, а как вам ваше дать? А что наше? А наше только то, что мы духовно можем приобрести. Благочестие, святость, познание Слова Божьего, чего Мария взыскала. Вот это твое. Если ты это возьмешь, никто не отнимет. Как его отнять? Никак. Его нельзя отнять, братья и сестры. Нельзя. Оно твое навсегда, навечно. Все отнимут. Одежду, имущество, детей, жену. Все отнимут. Это не отнимется. Мария избрала такую часть. Иов избрал такую часть, которую невозможно никуда деть. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня с вами говорим о том, что нам надо посмотреть. Вот когда они избрали эту часть, это потому, что они хотели этого, правда? Желание их было такое, то, с чего мы начали сегодня. Желание боящихся его он исполняет. Вот Мария желала, Бог увидел ее желание, он дал. Иов имел желание правильное, он ответил, в конце концов, ему на эти желания, и духовные, и земные. Иов все понял, в конце он все осознал, он приобрел то духовное, все, что необходимо. Вопрос к нам сегодня. Сегодня Бог нам два вопроса уже задал в начале нашего собрания. Еще один вопрос. Мы чего хотим? Наши желания какие? Чего мы? Не только здесь на собрании чего мы хотим. Сегодня чего мы хотим на собрании, это понятно. Послушать интересные проповеди, принять причастие и домой. Дальше что мы хотим? Там мы хотим чего? Вот Мария сидит много Иисуса. Это прообраз не только нашего пребывания на собрании. Это прообраз всей нашей жизни. Это когда ты и дома сидишь. Хотелось бы, чтобы ты как Мария была, и ты был как Мария. Это когда ты куда-то идешь, куда-то едешь, ты о чем-то заботишься, чтобы вот так наша жизнь, желания наши были направлены туда. Вот чего бы хотел Господь, чтобы мы искали. Знаете, и такие желания Бог с радостью исполняет. Он таким открывает слово, он таким дает разумение, он таких питает, знаете, вот тем внутренним стремлением, той внутренней жизнью, которую человек, не боящийся в Слове Божьем, не может найти. Он ее читает, оно ему неинтересно. Он листает Библию, он куда-то утратил весь этот интерес. Он ее вроде бы знает, с другой стороны, она не является для него живым словом, оно является обычным человеческим книгой. боящимся, Господь даст эти живые источники. Помните, Иисус стоял в последний день праздника и сказал, кто жаждет? Это еще более яркое, еще более сильное слово, применимое к желаниям. Не просто желающий, а сильно желающий, жаждущий, уже не могущий без этого. Уже или дай, Господи Боже, или я больше не могу. Это что-то сродни с тем, что когда-то Фома сказал, Господи Боже, если ты только не явишься, то я не знаю, как я буду веровать. Поэтому, дорогие друзья, вот все, чего хочет нам Господь. Поэтому мы сегодня с вами говорим не только о нашей вере, о наших желаниях. Потому что вроде бы мы начали о грехах и прочитали притчи. Кто очистил сердце мое, кто может сказать, что я уже чист от греха моего. А потому что желания, это, братья и сестры, они предваряют грехи. Грехи-то это уже факт, это уже дело. А грех-то всегда вырастает из какого-то желания, правда? Оттуда всегда он потихоньку развивается, и не вдруг человек оказывается в грехах, не вдруг. Его туда приводят его желания. Желания неверные, нехорошие, которые называются такими словами, как похоть, как все те слова, которые в делах плоти, в послании Галатам описаны. Вот эти желания потихонечку человека приводят к грехам. Поэтому, чтобы нам, знаете, не с грехами сегодня бороться, не с вершками, нам надо смотреть в корень. Поэтому мы говорим о том сегодня, братья и сестры, давайте мы желания пересмотрим. Вот туда посмотрим. Пересмотрим желания, у нас будут желания, как у боящихся, и грехов не будет, или их будет меньше. Они будут не те по свойству, будут какие-то грехи, когда мы, знаете, где-то не пободрствовали. Но это не то, что мы сознательно в себе вынашивали, чего мы искали, чего мы хотели. Это будут грехи совсем другого свойства. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня, братья и сестры, сейчас в этой молитве, пересмотреть, чего же мы на самом деле хотим. Чего хотим мы на этой земле получить? И чего мы хотим в нашей жизни? Как мы хотим прожить? Чего стоит наше желание? И посмотрите, если из тех желаний, которые мы видим в нашем сердце, это все можно потерять, то мы ошиблись. Мы нашли не то. И нам надо взять то, что невозможно утратить, что не может исчезнуть, что нельзя никаким образом не только не потерять, и это никто не может украсть, это ни моль не ест, это ни ржавчина не берет, это ни воры в этом не нуждаются. Кто, когда у кого украл духовное познание? Да никто за ними не лезет, они никому не нужны. Никто тебя в углу не остановит и скажет, ну-ка, поделись, что ты слышал на собрании, жизнь или содержание проповеди. Никому это не надо. Никому это не надо, братья и сестры. Ты это не потеряешь, потому что это даже и не ищет никто. И ты был в этом смысле богат настолько, что тебя никто не свергнет с этого трона. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня. Давайте мы помолимся, все это принесем пред Господом, попросим, чтобы Он помог нам сегодня, проверив наши сердца.